Сегодня по всей Латвии вспоминают жертв коммунистического геноцида 49-го года. 26 марта будет отмечаться День работников Сиротского суда. ООН призвал Израиль устранить препятствия для доставки гуманитарной помощи в секторе Газа. Далее об этих и других событиях более подробно. В этот день, 75 лет назад, в 49-м году из стран Балтии в Сибирь было депортировано на пожизненное заключение более 90 тысяч человек. Почти половина из них были выходцами из Латвии. Это была крупнейшая массовая депортация в истории Балтии. Не все вернулись на родину. Почему важно помнить о жертвах коммунистического геноцида и уделяется ли этому событию должное внимание? Сегодня об этом рассказывает Татьяна Коваленко.
Более 42 тысяч жителей Латвии были депортированы в 1949 году. 33 эшелона с людьми были отправлены до самого Дальнего Востока. Депортированных везли в деревянных вагонах для скота. В конечный пункт назначения попадали только через несколько недель или даже месяцев. Астрид Фрейманис, в то время ученик 6 класса, вместе с родителями и сестрой, тоже пережил депортацию в Омскую область.
Ехать в этом эшелоне было страшно. Он был полностью забит людьми. Ты не мог ни спать, ничего. Просто сидеть на своих вещах, которые ты наспех взял с собой. Никаких санитарных условий. Мы не мылись. Временами не хватало питьевой воды. Каждому вагону подходила женщина и громко спрашивала, «Мертвые есть?» И там уже были умершие.
25 марта в оккупированных странах Балтии началась депортация под названием «Прибой». Это был тщательно спланированный план советской власти в Москве, о котором знали немногие, в отличие от 1941 года, когда в основном депортировали представителей элиты. Депортация 49 года была направлена против сельских жителей, рассказывает заместитель директора Латвийского военного музея, доктор исторических наук Юрис Цыгановс.
Одной из этих целей было сломить движение национального сопротивления, которое все еще продолжалось. Леса Латвии, Эстонии и Литвы были полны национальных партизан. Второй важной целью было ликвидировать или попытаться ликвидировать, запугать крестьянство, то есть стимулировать создание колхозов, что на этих трех оккупированных территориях вообще не удавалось. И в 1940 году латвийские, литовские и эстонские крестьяне не хотели идти в колхозы.
Из десятков тысяч депортированных и тех, кто родился уже за пределами Латвии, в живых на сегодня осталось порядка 8800 человек. За последний год число репрессированных сократилось на 500. Таковы данные Ассоциации политически репрессированных Латвии. Хотя память жертв геноцида ежегодно чтят в Латвии, отношение государства к репрессированным в лучшем случае умеренно сочувственное, считает заместитель председателя Ассоциации Петерис Симпсонс.
Всего пару лет назад были установлены даты поминовения движения сопротивления. 2 марта для партизан и 17 марта для всех остальных. Поэтому государство якобы заявило, что сопротивление оккупационным властям достойно восхваления. Но, к сожалению, законодатели и общество до сих пор четко не заявили, что сотрудничество с оккупационными властями с иностранным режимом достойно осуждения. Пока мы не выясним, как западный мир поступил с этим после войны, со всей темой коллаборационизма, репрессий, для нас это будет оставаться спорным вопросом.
Мероприятия в память жертв депортации пройдут сегодня в Риге и по всей Латвии. Татьяна Коваленко, Виктор Здемидов, служба новостей Латвийского радио.
Институт Сиротского суда в Латвии действует с 1996 года. В этом году было принято решение, что отныне 26 марта будет отмечаться День работников Сиротского суда. О функциях этого ведомства, вызовах и возможностях для родителей и детей в Латвии говорили сегодня на дискуссии, посвященной работе ведомства. За ходом беседы следил Михаил Никулкин.
Спектр функций сиротского суда очень широк, однако в его центре всегда находится благополучие ребенка. В обязанности институции входит не только принятие решений об изъятии ребенка из семьи, но и превентивные меры, информирование, консультации и фактическая помощь родителям и детям. Из-за изменений в геополитической ситуации у сиротского суда появляются и новые функции, рассказала глава службы надзора за правами ребенка Валентина Горбунова.
К функциям сиротского суда совсем недавно мы были вынуждены добавить одну новую в связи с начавшейся в Украине войной. В момент, когда к нам в достаточно большом количестве попадают дети без сопровождения, нужно было думать об экстренном опекунстве. Нужно было в целом создать это регулирование как таковое. Абсолютно новым регулированием в сиротском суде было и единоличное решение, когда в течение 2 дней нужно было определить, кто будет законным представителем ребенка.
К слову, за поддержкой в ситуациях, связанных с детьми, в сиротский суд может обратиться любой житель Латвии, как ребенок, так и взрослый. Для этого существует специальный телефон доверия 11-61-11. Представители сиротского суда из разных самоуправлений Латвии отметили, что за помощью не всегда обращаются в связи с физической угрозой здоровью или насилием в семье. Бывали случаи, когда ребенок, например, жаловался на недостаточный объем выделяемых ему карманных денег. В таких ситуациях сиротский суд также принимает участие в решении конфликта, обсуждая проблему со всеми сторонами. Ведется поиск компромисса, в том числе путем выяснения целей, на которые ребенку, по его мнению, не хватает денег, а также почему нужна именно эта конкретная сумма и так далее. Принятие решения об изъятии ребенка из неблагополучной семьи для обеспечения его безопасности зачастую может вызвать эмоциональную или даже агрессивную реакцию со стороны родителей. Нередко в таких случаях может быть оказано сопротивление, поэтому работники сиротского суда стараются заранее оценить безопасность визита по конкретному адресу и при необходимости привлекают полицию и другие государственные службы. Многие люди опасаются обращаться в сиротский суд, так как боятся, что у них сразу же заберут ребенка. Заместитель госсекретаря Министерства благосостояния Диана Якайте объясняет, что не нужно бояться или пугать родителей и детей сиротским судом.
Если родители осознанно не обеспечивают основные нужды ребенка, еда, одежда, из полного безразличия, то это одно. Но если родитель не может обеспечить, не хватает денег, иногда умений, то это другая история. Когда родитель хочет и заботится о ребенке, но не хватает средств, то есть другие решения. Например, какое-то время он не может работать, тогда можно просить о помощи в социальной службе самоуправления. И происходит сотрудничество. Если же отсутствие заботы о ребенке осознанное, то, к сожалению, сиротскому суду придется принять более жесткое решение, так как это в интересах ребенка.
Участники дискуссии подчеркнули, важно помнить, что о благополучии ребенка в семье не всегда можно судить по визуальному состоянию квартиры. Даже если жилье выглядит прилично, чисто или даже богато, психологическое состояние детей в семье может быть очень плохим. Поэтому работники сиротского суда, приезжая на место или общаясь с родителями и детьми, должны быть очень внимательны и способны заметить тревожные признаки. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
Добавлю, всего в Латвии работает 43 сиротских суда, в которых задействовано около 600 сотрудников. В столице построят экологически чистый пассажирский терминал на экспорт ОСТА. На обустройство территории порта площадью 20 гектаров, строительство подъездных путей, реконструкцию здания, реконструкцию 3 причалов и углубление дна реки запланировано почти 90 миллионов евро. Менее половины необходимого финансирования внесет управление Рижского свободного порта, остальное – частный сектор. Планируется, что строительство нового терминала может начаться в 2026 году и завершиться в 2028 году, рассказывает руководитель проекта «Рига Ропакс Терминал» Юлия Берзиня.
При перестройке 3-этажного склада под функции пассажирского терминала будет 3 причала для обслуживания как паромных линий, в том числе регулярных, например, Таллинг, Викинг Лайн или Стена Лайн, которые находятся в Энсполсе, а также круизных судов. В сотрудничестве с управлением Рижского свободного порта планируется реконструировать инфраструктуру, а именно углубить дно реки у причалов, чтобы мы могли принимать более крупные суда и одновременно перевозить больше пассажиров. Это и более экономически выгодно, и более экономически чисто. На 3 пирсах будет размещена 1 рампа, обеспечивающая въезд и выезд транспорта судна. Появятся суда, которые перевозят грузы, которые грузятся и выгружаются из него, например, автомобили или тракторы.
К зарубежным событиям. ООН призвал Израиль устранить все препятствия и узкие места для доставки необходимой гуманитарной помощи в сектор Газа, который находится на грани голода. Между тем, министр обороны Израиля Йоав Галант сегодня начинает официальный визит в США, который предостерегает руководство Израиля от наземной операции в городах Рафах на юге сектора. Продолжит Рустам Шукуров.
Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш в субботу посетил КПП Рафах на границе Египта и Газы. Во время почти шестимесячной войны у границы с Египтом собралась большая часть из 2 400 000 жителей палестинской территории. В ходе визита Гутерреш подтвердил необходимость немедленного гуманитарного прекращения огня, чтобы облегчить тяжелое положение палестинских детей, женщин и мужчин Газы, подчеркнув, что, глядя на сектор Газа, кажется, будто по нему скачут 4 всадника – война, голод, порабощение и смерть. Генсек ООН назвал пограничный переход Рафах и египетский аэропорт Аш-Шариф, куда направляется помощь, важными артериями для спасательной помощи Газе. «Но эти артерии забиты», — сказал Гутерреш, имея в виду длинные очереди грузовиков, скопившиеся на египетской стороне границы. Международное давление на Израиль, требующее приостановить нападение на сектор Газа и отказаться от запланированного наземного наступления на Рафах, растет. По последним данным Министерства здравоохранения Газы, в контролируемой террористической группировкой «Хамас» зоне в войне с Израилем погибло по меньшей мере 32 226 человек, большинство из которых – женщины и дети. Генсек ООН, находясь сегодня в столице Иордании, Аммане, также коснулся темы международного давления на Израиль.
So I see a growing consensus.
Я вижу растущий консенсус, формирующийся в международном обществе, которое говорит израильтянам, что прекращение огня необходимо. Я это слышал в США, я слышал это в Европейском Союзе, не говоря уже, конечно, о мусульманском мире. Растущий консенсус, чтобы ясно сказать израильтянам, что любое наземное вторжение в Рафах может означать ужасную гуманитарную катастрофу. И я очень надеюсь, что этот консенсус, который формируется во всем международном обществе, заставит Израиль задуматься и избежать того, что может стать жуткой трагедией.
В минувшую пятницу предостережение Израилю относительно наземной операции в Рафахе вновь высказал госсекретарь США Энтони Блинкен. Блинкен во время очередного визита в Тель-Авив отметил, что такой шаг может еще больше изолировать Израиль во всем мире и поставить под угрозу его долгосрочную безопасность и положение. Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пока что не преклонен в своем намерении добиваться введения войск в Рафах. После встречи с Блинкеном Нетаньяху подчеркнул, что у Израиля нет способа победить Хамас, не войдя в Рафах. И если США не поддержит это решение, Израиль сделает это в одиночку. На фоне растущего международного давления в Вашингтоне сегодня пройдет встреча министра обороны Израиля Йоава Галанта с высокопоставленными чиновниками правительства США. Галант прибывает в США по личному приглашению главы Пентагона Ллойда Остина. Однако израильские СМИ отмечают, что за приглашением стоит администрация Белого дома, которая рассматривает Галанта как своего рода союзника, представляющего прагматическую позицию в израильском правительстве. С одной стороны, Галант призывает к ликвидации Хамас, а с другой говорит о создании альтернативы, в рамках которой Израиль передаст ответственность за управление сектором Газы местным силам, не связанным с Хамас. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
Министр иностранных дел Кришьянис Каринч сегодня также находится с рабочим визитом в Вашингтоне, и где запланирована встреча министров иностранных дел стран Балтии с госсекретарем США Энтони Блинкеном. В Бельгии запретят продажу электронных сигарет и одноразовых вейпов. Растущая популярность вейпинга у подростков беспокоит власти, тем более, что исследования показывают, курение электронных сигарет – вредная для здоровья привычка. Запрет на продажу вступит 1 января 2025 года. Купить их нельзя будет и онлайн. В Латвии подобная инициатива пока не дошла до законодательных органов. И в завершении выпуска о погоде. на 26 марта. В ближайшие сутки в Латвии ночью будет облачно, местами с прояснениями, осадки, преимущественно дождь. На некоторых участках дороги будут скользкими. Туман образуется в местах с видимостью от 500 до 1000 метров. Слабый ветер будет дуть со скоростью от 1 до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 3, плюс 2. Завтра днем плюс 3, плюс 8. В юго-восточных районах до плюс 9. В Риге ночью плюс 1, плюс 2 градуса. Температура днем достигнет плюс 6, плюс 8 градусов. Медицинский тип погоды второй, благоприятный. Это была программа «Сегодня в 13». Продюсер выпуска Елена Самойлова, провела Марина Талапина. В Латвии 13 часов и 15 минут.